Radio, radio. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, дорогие радиослушатели! На календаре среда, 31 марта 2021 года. В студии Анастасия Гацаева.
События, факты, новости.
Госохотдепартамент Тюменской области информирует. В ряде регионов России с 1 марта впервые открылась охота на селезня уток с живой подсадной манной уткой. В Тюменской области этот вид охоты стартует с 1 апреля 2021 года. Новыми правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России от 24 июля 2020 года, номер 477, и вступившими в силу с 1 января 2021 года. Этому традиционному для весеннего периода способу охоты уделено особое внимание. Установлен отдельный период охоты продолжительностью не менее 30 календарных дней. В Тюменской области охота на селезня уток с живой подсадной манной уткой продлится до 30 апреля 2021 года включительно. Госохотдепартамент Тюменской области обращает внимание, что охота в указанный период без использования живой подсадной одной манной утки является основанием для привлечения охотника к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Традиционно во время весенних каникул проходит неделя детской книги. Ежегодное мероприятие, объединяющее как детей, так и взрослых, всех, кто любит читать. Это настоящий праздник для любознательных школьников, работников библиотек, издателей, писателей. В библиотеках Сладковского района также проходят книжки на неделе. Например, в рамках недели детской книги в Минжинской сельской библиотеке организована книжная выставка «Весенние капельки стихов». На ней представлены книги Тютчева, Есенина, Фета, Пушкина, Клещеева, Токмаковой.
Памятная дата военной истории России. 31 марта. В этот день, в 1814 году, русские войска во главе с императором Александром I триумфально вступили в Париж после сражения у его стен. Взятие столицы Франции стало завершающим сражением зарубежного похода русской армии. После падения Парижа Наполеон отрекся от трона.
Отмечает праздник.
День смеха и шуток – международный праздник юмора, который отмечают во многих странах 1 апреля. Праздник также называют Днем дураков, так как в этот день принято шутить, веселиться и разыгрывать родных, друзей, коллег, близких и совершенно незнакомых людей. Первоапрельские розыгрыши дарят яркие впечатления, положительные эмоции и надолго запоминаются. Только помните, что шутки на 1 апреля должны быть добродушными и безвредными. Происхождение праздника доподлинно неизвестно. О нем спорят многие и не один год, предлагая различные версии. Одна из версий приписывает зарождение этого праздника Древнему Риму, где в середине февраля, а вовсе не в начале апреля, праздновался праздник глупых. Апулей считал, что в Древнем Риме первоапрельский обман был связан с праздником в честь божества смеха. Другая версия утверждает, что праздник зародился еще в Древней Индии, где 31 марта отмечали праздник шуток. Также есть предположение, что 1 апреля в Древнем мире шутили только ирландцы, да и то в честь Нового года. Исландские саги гласят, что обычай обманывать 1 апреля был введен богами в память Аскадеи, дочери Тиаса. Есть версия, что изначально 1 апреля праздновался в Индии и Древнем Риме как день весеннего равноденствия. По этому случаю люди устраивали гуляния с шутками, шалостями и веселыми проделками. Так старались задобрить весенние капризы природы. По другой версии,
День смеха связан с переходом на григорианский календарь. В средние века Новый год отмечался в конце марта. Новогодняя неделя начиналась 25 марта, а заканчивалась как раз 1 апреля. В середине 16 века король Карл IX реформировал во Франции календарь, перенеся Новый год на 1 января. Но многие продолжали праздновать его 1 апреля. Людей, которые преподносили в этот день друг другу подарки, называли апрельскими дураками. Также было принято разыгрывать всех. Отсюда и пошел день смеха. По одной из легенд, праздник появился благодаря неаполитанскому королю Монтерею, которому по случаю прекращения землетрясения 1 апреля преподнесли в дар рыбу. Через год царь потребовал точно такую же рыбу, но ее не смогли найти. И королевский повар приготовил другую, очень похожую. Уловка повара не сработала, так как царь догадался о подлоге, но очень развеселила государя. Наверное, с тех пор вошло в традицию кого-то обязательно разыгрывать 1 апреля. Одним словом, версий много, но в письменных источниках этот праздник под названием «Праздник дураков» впервые фигурирует в 1686 году. Самым старым розыгрышем в СМИ на 1 апреля считается британская шутка про мытье белых львов в Тауэре. Так, в 1698 году в одной из лондонских газет была опубликована заметка «Приглашение в Тауэр, где будут мыть белых львов». Толпы лондонцев ринулись посмотреть на это увлекательное зрелище, но были обмануты и разочарованы. Примечательно, что когда в 1860 году одна из газет в точности повторила это объявление, результат был аналогичным. Говорят, что автором первого массового первоапрельского розыгрыша в России, который датируется 1703 годом, был Петр I. Русский царь, который любил пошутить, увидел вариации первоапрельского остроумия во время своего европейского тура и решил внедрить его на русской земле. В тот день глашатаи ходили по улицам, зазывая людей на неслыханное представление. В указанном месте собралась огромная толпа. Когда перед людьми распахнулся занавес, они изумились, увидев лишь надпись на огромном полотне: 1 апрель никому не верь.
Вниманию предпринимателей! В 2021 году Росстат проводит экономическую перепись малого бизнеса. Ваше участие в ней – залог эффективности мер государственной поддержки. Расскажите о своем 2020-м.
На тему дня.
Картофель – второй хлеб. Почему его так называют? Ответ простой. На сегодняшний день картофель является чуть ли не основой рациона человека наряду с хлебом. Люди оценили его питательность, высокую урожайность, неприхотливость и дешевизну выращивания. Поставка семенного картофеля – одно из направлений, которое реализует Сладковский отдел филиала Россельхозцентра по Тюменской области. Подробнее об этом мы беседуем сегодня с начальником отдела Еленой Шадриной.
Не за горами начало садово-огородных работ, в которых очень важным этапом служит обеспечение семей главным овощем на столе – картофелем. Сезон 2020 выдался в нашем районе засушливым. Урожай второго хлеба получили невысоким. Поэтому обеспеченность семенным материалом и сохранность посадок стоит задачей номер один как для нас, так и для сельчан. Уже на протяжении 7 месяцев продолжается заявочная кампания. В основном к нам обращаются частники, но также изъявили желание сотрудничать с нами и собрать коллективные заявки Усовское и Минжинское сельское поселение. Эти поселения сотрудничают с нами уже не один год. На сегодняшний момент уже подано конкретных заявок на 2,8 тонны семенного картофеля. Сорта, которые мы заказываем, это Гала, Ред Скарлет, Розара и в планах один скороспелый сорт. Название пока сказать не можем. Завоз планируем на конец апреля. Обязательно всех обзвоним и предупредим. Заявки продолжают поступать. Люди еще не открывали свои погреба. Но те, кто открыл, итог. Картофель частично подмерз. Виной тому бесснежное начало зимы, ноябрь и декабрь, и низкие температуры воздуха. Случилось глубокое промерзание почвы. Надеемся, что заявленные объемы завезем, но одно дело посадить картофель, а другое дело его сохранить. Не дать вредителям и болезням навредить урожаю. Хочу остановиться на защитных мерах при выращивании картофеля. Основной вредитель – это колорадский жук и проволочник. Первый может нас оставить совсем без урожая, а второй влияет на товарный вид клубней. Из болезней наибольший вред приносит фитофтороз. Наука не стоит на месте, ее достижения внедряются в практику. Одним из таких научных достижений ученых-химиков стал препарат «Престиж», созданный для защиты посадок картофеля от колорадского жука – проволочника и грибных заболеваний. Препарат двухкомпонентный, состоит из двух действующих веществ. Препарат обладает антистрессовым действием и стимулирует ростовые процессы. На рынке Престиж появился сравнительно недавно, и люди привыкли уже бороться с колорадским жуком способом обработки посадок картофеля по вегетации при появлении личинок вредителя в конце июня, июля, а иногда даже и в августе, в зависимости от погодных условий. В некоторые годы жук успевает дать два поколения, и борьба с ним не прекращается весь сезон. Отмечу, что обработки химическими препаратами необходимо прекратить за 20 дней до сбора урожая. Это требование безопасности продукции. Люди всегда с опасением относятся ко всему новому. Так было и с препаратом Престиж. Медленно, но верно он завоевывает свое место в защите растений. Намного реже стали мы слышать от односельчан: так ведь саму картошку же надо обрабатывать, это же вредно. Хочу объяснить весь механизм действия данного препарата. Разводим Престиж строго по инструкции. Заливаем в опрыскиватель и обрабатываем из опрыскивателя разложенную на пленке картошку. После подсыхания сразу высаживаем в лунки. И ни в коем случае не купаем картошку в ванной, как некоторые рассказывают. Механизм действия препарата таков. Попадая в почву, препарат создает защитный барьер вокруг клубня, взаимодействие с почвенной влагой, в дальнейшем распространяясь в зеленые части растения. Период защитного действия данного препарата от вредителей 50 дней. То есть, если мы посадили картошку 20 мая, то защитное действие от вредителей сохраняется до 10 июля. От болезней защита 40 дней, то есть также при посадке 20 мая до 30 июня идет защитное действие от болезней. А копаем картофель мы в сентябре. Таким образом, следует, что препарат в клубнях уже не будет виден в 15 числах июля. А проводя обработки по вегетации в июле, химический препарат будет находиться в растении до середины августа. Вот и считайте, что вреднее для человека и какой способ борьбы с вредителями и болезнями для себя выбрать.
Вахта памяти.
Григорий Артюхов в годы Великой Отечественной войны был командиром легендарного рядового Александра Матросова. Сам он умер в 1943 году в госпитале от полученных в бою ран. В Солодковском районном краеведческом музее была создана выставка, посвященная нашему земляку, жителю деревни Покровка. Сегодня мы продолжаем рассказ об этом интересном человеке, Григории Артюхове. Григорий Сергеевич Артюхов в годы Великой Отечественной войны командовал отделением, в котором служил Александр Матросов, чье имя стало нарицательным. Да, представителям старшего поколения не стоит объяснять, кто такой герой Советского Союза Саша Матросов. Но сегодня мы поговорим о самом Артюхове. Он достоин того, чтобы помнили. В Солодковском районном краеведческом музее была открыта выставка, посвященная Григорию Сергеевичу Артюхову. Создана она была по документам из районного архива. Среди экспонатов находилась копия статьи из газеты «Тюменская правда» от 25 января 1987 года. Заголовок: «Он был командиром Александра Матросова». Она опубликована в рубрике «Далекое близкое». Автор – Бызов, ветеран Великой Отечественной войны из села Упорово. И вот что он пишет. «Всем известно имя Александра Матросова, рядового гвардейского стрелкового полка, героя Советского Союза. Григорий Артюхов был его командиром. Это он дал приказ Матросову уничтожить вражеский дзот. Выполняя этот приказ, солдат совершил свой бессмертный подвиг». Далее автор рассказывает о своем знакомстве с братом Артюхова, который на тот момент проживал в селе Усово, центральной усадьбы Солодковского совхоза «Усовский». Вот что Николай поведал автору о своем братишке Григории. «Родились и жили мы в Новосибирске. В 1921 году отец переехал к родственникам в село Гаврино, что в Казахстане, по соседству с теперешним Солодковским районом, и отдал отдал меня в батраки, то есть наемные работники, в село Александровка. Брат родился в 1918 году, значит, еще в Новосибирске. В некоторых источниках указано место рождения Покровка. После школы он поступил учиться в Ишимский техникум на зоотехника и оттуда в 1938 году был призван в ряды Красной армии. В 1940 вернулся со службы, а уже в сентябре 1941 снова был призван в армию. Больше мы его не видели, так рассказывает брат Григория. В своей статье Бызов называет Артюхова майором, но документального подтверждения этому нет. Также в музее была представлена копия статьи из газеты «Трудовое знамя» от 20 октября 1957 года за авторством Данилина. Ее с печатного экземпляра переписал краевед Владимир Малышев. Вот эти строки. «Безусым пареньком пришел Григорий Артюхов после курсов зоотехников на животноводческую ферму колхоза имени Димитрова. Но немного поработал он здесь заведующим. Началась Великая Отечественная война, и Григорий ушел в армию, закончил военно-пехотное училище и отправился на фронт. Однако, по официальной версии, сначала Артюхов был призван Маслянским РВК на срочную службу, затем повторно на войну. Те, кто читал книгу Александр Матросов, помнят ее последние страницы, полные захватывающего драматизма. Описание боя, в котором Александру Матросову, связному лейтенанта Артюхова, суждено совершить свой героический подвиг, пишет в статье Данилин. О самом Григории он говорит так. В 1943 году он окончил 6-месячные курсы военно-полевой академии. Был назначен начальником штаба соединения, но тот рвался на фронт. Командование удовлетворило его рапорт. Артюхов выехал на передовую. В своем материале он приводит строки из письма писателя Журбы. «Ваш сын Григорий Сергеевич был командиром и одним из армейских воспитателей народного героя Александра Матросова». И рассказывает о книге, которую автор выслал отцу командира, когда тот проживал в Покровке. «Дорогому Сергею Кирсановичу Артюхову, отцу и воспитателю сына, патриота нашей родины и героя книги моей, старшего лейтенанта Артюхова». И здесь же Данилин приводит строки из письма медсестры госпиталя Любови Ивановой, в котором в 1943 году Григорий умер от полученных в бою ран. «Сестра, передай моим родителям, что их сын отдал все за счастье родины». Таковы были предсмертные слова воина. Среди документов Данилин указывает удостоверение, что гвардии капитан приказом от 6 октября 1943 года награжден орденом Отечественной войны первой степени за подписью командира 254-го стрелкового полка имени Александра Матросова.
Безопасность жизнедеятельности.
Выход на лед водоема всегда опасен, особенно в период его таяния. Решающими факторами, обеспечивающими безопасность, являются умение прогнозировать экстремальные ситуации, знание мер безопасности и правил поведения. Поэтому, выходя на лед, нужно быть готовым к любым неожиданностям. В случае, если вы провалились под лед, необходимо не погружаться в воду с головой, не паниковать, позвать на помощь, выбираться в сторону, с которой произошло проваливание, наползать на лед, раскинув руки в стороны, постараться забросить на лед ногу и откатиться от полыньи, проползти 3-4 метра по своим следам, прежде чем встать на ноги, не отдыхая, бежать к ближайшему жилью. Если вы оказались поблизости от попавшего в воду человека, то соблюдайте следующие меры предосторожности при его спасении. Приближайтесь к полынье ползком, внимательно следя за состоянием льда. Не приближайтесь к краю полыньи ближе, чем на 1,5-2 метра. Для спасения тонущего подайте ему конец веревки, шарфа, поясного ремня, заранее вырубленную толстую ветку и так далее. Помогите выбраться на лед. Окажите первую помощь. Доставьте в теплое помещение или организуйте костер. Всем известно, что чем выше температура, тем тоньше становится лед. Выходя на замерзший водоем, обратите внимание на состояние льда и снежного покрова на нем. Если снег мокрый, легко проваливается, оставляя в следах воду, то выходить на лед опасно. Во второй половине дня, особенно весной, лед ослабевает. Наиболее тонким лед бывает. бывают в местах поворота реки, где течение более быстрое. Большую опасность весной представляет прибрежная зона водоема. Если уровень воды падает, то подо льдом образуются пустоты, в которые легко провалиться. Зная эти факторы и соблюдая меры безопасности, вы сможете предвидеть опасность и избежать ее. Не выходите на лед водоемов в весенний период. Строго выполняйте правила безопасности, требования запрещающих знаков и указателей, установленных возле водоемов в местах массового выхода на лед.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Людмила Верхошапова, Алия Туренова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23970. Мы ждем вашего звонка. Следующий выпуск нашей программы слушайте в пятницу 2 апреля 2021 года в 14:40. Берегите себя и своих близких. До свидания.